В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в нашем медицинском городке и, конечно, поздравить с началом Великого Поста. Все-таки православные люди всегда поздравляют друг друга с этим событием, очень важным для нашей духовной жизни.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за поздравления. Примите от меня ответные поздравления, пожелания радости, да, потому что радость во время поста, мне кажется, это самое главное, что действительно мы должны нести в нашей духовной жизни. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну, я думаю, так или иначе, конечно, сегодня свою программу «Медицинский городок» мы посвятим начавшемуся посту, хоть и это уже много постов, как правило, в жизни православных людей проходится, период их воцерковления, тем не менее вопросов всегда немало. И, в частности, вопросов, связанных такой с медициной. Ну, первый вопрос, в чем польза человеку от поста вот с точки зрения православных докторов?
Я думаю, что здесь не только православные доктора, но и доктора вообще в последнее время практически не высказываются, наверное, за крайне редким исключением, в рамках того, что действительно пост – это может быть ситуация, которая серьезно навредит нашему здоровью. Безусловно, как мы всегда говорим, в каждом конкретном случае возможны вариации, возможны индивидуальные обсуждения, но если говорить в общем, с точки зрения вот, здоровья населения, с точки зрения организации здравоохранения, мы можем увидеть с вами следующие составляющие, следующие цифры, следующие тенденции. На первом месте по смертности у человека стоят так называемые сердечно-сосудистые заболевания. Это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь, которые приводят к инфаркту и инсульту. Дело в том, что самым главным фактором риска развития данных сердечно-сосудистых заболеваний является избыточная масса тела и ожирение. Это ситуация, целиком и полностью связанная как раз с неправильным питанием, с тем, что человек вот, не борется с зависимостью от приема пищи. А ведь она на самом деле очень сильно распространена, и она не такая кричащая, допустим, как мы очень часто обращаем внимание на зависимость наших детей от компьютера, от смартфона. Да, это бросается нам в глаза, и мы, как правило, очень часто остро переживаем, но не видим очень часто зависимость, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. Ведь если мы спросим друг друга, вот как мы питаемся, и выходим ли мы из-за стола с чувством голода или с чувством сытости и переедания, то я уверен, что значительная часть людей скажет, что мы выходим из-за стола, когда насытились, когда мы вот наелись на самом деле. А эта ситуация с медицинской точки зрения как раз уже перенасыщение, это уже ситуация с избытком употребления пищи, потому что на самом деле с точки зрения здоровья человек должен выходить из-за стола с чувством голода. Что дает избыточное питание? Это высокий холестерин, это высокий сахар, это отложение в стенках сосудов, тех пресловутых атеросклеротических бляшек. И это весь комплекс развития, повышения давления, нарушения работы сосудов сердца и головы. И, наконец, инфаркт миокарда и инфаркт мозга, собственно, инсульт как таковой. Поэтому, конечно, это совершенно очевидно, доказано в огромном количестве исследований, что человек с нормальной массой тела, человек, который придерживается питания, очень близкого питания к посту или практически идеального во время поста, на самом деле у него риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно меньше. А самое главное, даже если у человека есть эти болезни, и он начинает питаться в рамках правил поста, у него болезни могут обратно развиваться. Это первое. Второе. Вторая причина, от которой чаще всего умирает современный человек, это онкологические заболевания. В отношении онкологических заболеваний за последние годы накопилось огромное количество также исследований, которые говорят, что значительная часть их связана с избыточной массой тела и ожирением. Это такие заболевания, очень распространенные, лидирующие на первых позициях, как рак желудка, рак кишечника, рак молочной железы, да, вот, ряд других онкологических заболеваний. И совершенно очевидно, что борьба сейчас с распространением онкологических заболеваний в том числе идет через изменение привычек и традиций питания. Это факт. Ну, на третьем месте по смертности стоят другие болезни, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Они, как правило, связаны не столько с особенностями питания, сколько с инфекционными заболеваниями, с курением и так далее и тому подобное. Вот. Но мы с вами совершенно четко понимаем, что те же самые факторы, которые являются лидирующими при у людей, умирающих от болезней легких и от болезней желудочно-кишечного тракта, это факторы, которые также во время поста считаются абсолютно неприемлемыми. Это курение, как зависимость от курения, и употребление алкоголя. Если мы все эти факторы с вами сложим, то получится, что пост дает вообще идеальные параметры для сохранения собственного здоровья. Плюс, конечно же, есть огромная польза от нормального обмена веществ, от нормального питания у человека в отношении опорно-двигательной системы. Ведь подавляющее количество заболеваний опорно-двигательной системы, практически большинство остеоартрозов, остеохондрозов, они связаны с избыточной массой тела человека, с гиподинамией, с отсутствием адекватной физической нагрузки. Поэтому польза абсолютная по всем основным параметрам человека, и это важно помнить, и это является, мне кажется, дополнительным рациональным значением в рамках убежденности, да, и важности соблюдения поста, хотя, конечно же, мы понимаем, что соблюдение поста – это все-таки более значимые другие каноны нашей православной жизни. Спасибо.
Вот действительно, о других канонах пост – это, конечно, не только и не столько еда. А вот с медицинской точки зрения, почему может быть важным отказ от негативных чувств, мыслей и страстей, борьба с которыми должна происходить во время поста у человека?
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, здесь также есть очень много важных, практически неоспоримых медицинских доказательств, насколько важным является отказ от негативных мыслей, чувств и страстей. Безусловно, более, наверное, правильно было бы послушать православного психолога. Я думаю, что, безусловно, более правильно и всеобъемлюще была бы точка зрения, которую высказывают богословы, священники, потому что это очень комплексный вопрос. Но я постараюсь с точки зрения своей вот такой медицинской объяснить, насколько важным является данная составляющая. Дело в том, что мысли и чувства, они все базируются, по сути, своей на простых эмоциях. Существуют разные представления у психологов о так называемых базовых эмоциях, да, базовых эмоциях, но большинство психологов, психотерапевтов склоняется к мысли, что базовых эмоций у человека всего лишь 5. Это радость, положительная эмоция, это гнев, страх, да? Это печаль, и это, ну, по-разному называется, как отвращение, пренебрежение. Если мы вот эти все 5 эмоций посмотрим с точки зрения характеристики положительных и отрицательных, то мы видим, что вот базовых у человека положительных эмоций только одна – это радость. А 4 эмоции – гнев, страх, да, еще раз повторюсь, вот, печаль – это негативные эмоции. А почему они так называются, негативные-то эмоции? Да потому что эти негативные эмоции, во-первых, они нарушают взаимодействие с окружающими людьми. Ну, вы согласитесь, невозможно взаимодействовать, невозможно жить с человеком спокойно, безопасно. А ведь на самом деле, почему негативная эмоция называется негативной? Потому что она не дает безопасности человеку. Безопасность – это базовое стремление человека к жизни, то есть настоящей как таковой. Потому что опасность – это ситуация, естественно, которая не может человеком приняться с точки зрения спокойной жизни. Так вот, все эти эмоции, они имеют окраску опасности. Невозможно жить с человеком, который находится в состоянии гнева. Это угроза, да? Но и если гнев у кого-то, но точно так же никто не будет общаться с человеком, который постоянно испытывает эмоцию гнева, может быть, не постоянно, но достаточно часто взрывается в этой ситуации. Это опасно. То же самое, очень сложно взаимодействовать с окружающими, когда человека поражает страх, тревога. Ведь страх, он в принципе имеет физиологические, на самом деле, обоснования, когда человек имеет опыт и не трогает горячую сковородку, допустим, да, не трогает острые лезвия, потому что это может повредить его. Но с течением времени у большинства людей, если они не борются со страхом, страх может перейти в другое состояние, тревога. Когда человек постоянно, как говорят психологи, генерирует негативный прогноз. Он все, на что смотрит, у него катастрофа. Вот там, я не знаю, это все-таки ноготь сломался, все, это катастрофа, это паника, как дальше жить, он не знает. Там сломалась розетка, выключатель, это катастрофа. Кто-то сказал что-то, значит, вот в процессе разговора не то, что показалось, это катастрофа. И человек дальше не видит ничего в жизни, кроме плохого и негативного на самом деле. Таким человеком очень тяжело общаться. Ну, отвращение, также ситуация, когда человек просто не принимает то, что ему не нравится на самом деле. Это в каждой из этих эмоций есть, конечно же, положительная, очень важная для жизни составляющая. Гневом человек защищает себя от посягательства другого, да, вот, чувством страха он защищает себя от непредвиденных ситуаций, но когда эти мысли начинают владеть человеком, человек перестает нормально взаимодействовать, нормально жить. Он практически уже, как помните, сказки про премудрого пескаря, он прячется и он не живет, он абсолютно не понимает смысл жизни, все другое у него уходит в сторону на самом деле. Да? Вот. И вот все эти негативные эмоции, они, безусловно, просто нарушают взаимодействие человека в семье, на работе, в окружении как таковой. А человек – это обязательная часть общества. Обязательная часть общества. Без общества выжить невозможно. Вот. И если человек не понимает свои мысли, если он их не прорабатывает, если он с ними не работает, по разным аспектам, по психологическим аспектам, по аспектам своей православной жизни, это, естественно, резко изменяет вот его социальную сторону жизни. Но мало того, я больше, наверное, компетентен и скажу, что все негативные мысли в организме человека, они изменяют работу внутренних органов. Это ведь совершенно известно. Вы спросите любого человека, который страдает, значит, гипертонической болезнью. И 99 из 100 вам скажут, что если он разозлился, если он в чувстве гнева или в чувстве страха, у него повышается давление. Все негативные эмоции, они имеют внутри нас огромную регулирующую роль нашей функции. И на сердечно-сосудистую систему, и на желудочно-кишечный тракт. Есть исследования и влияние на свертываемость крови, и на иммунитет как таковой. Вспомните огромное количество ситуаций. Человек понервничал, и у него начинается насморк, простуда. Он понервничал, у него начинается воспаление легких. Это очень частая ситуация на самом деле. Иммунная система очень сильно страдает от негативных эмоций. Конечно же, мы здесь не должны, скажем так, все абсолютизировать, потому что очень часто в беседе с моими друзьями, коллегами, психологами приходится искать какую-то точку, золотую середину, в рамках обсуждения влияния эмоций на человека. Иногда я от них слышу ситуацию, когда приходит человек, допустим, с гастритом или с язвой, и они уверенно заявляют: вот мы сейчас тебе восстановим твой психологический уровень, ты перестанешь тревожиться, перестанешь бояться, и у тебя пройдет, в общем, язвенная болезнь. Нет, это не так на самом деле. Вот. Язвенная болезнь требует лечения еще и лекарственным препаратом, потому что она связана с инфекцией. И ни одну инфекцию невозможно радостью выгнать на самом деле. Но если человек переживает, нервничает, находится в состоянии стресса, у него плохое настроение, то иммунитет не борется с этой инфекцией. Поэтому мы должны понимать сложный характер взаимодействия. Но совершенно очевидно является ситуация связи негативных эмоций с развитием заболеваний. Очень часто, очень часто. Я думаю, что вы видите этих примеров каждый день и не по разу. А то, что врачи это видят, огромное количество. Вот недавно мы на кафедре обсуждали ситуацию пациента, который поступил с очень тяжелым заболеванием кишечника. Очень тяжелое заболевание кишечника. И у него начало было совершенно четко после стресса, после выплеска негативных эмоций как таковых. Очень часто эта ситуация провоцирует заболевание. Поэтому это важная работа как таковая с этим составляющим. Плюс негативные эмоции, они резко нарушают качество жизни. Человек себя плохо чувствует по многим параметрам. Спросите даже сами себя, как вы себя чувствуете, когда у вас радость? Когда вы получили хорошую новость от детей, от внуков, от близких, да, когда они улыбнулись вам, когда они вас обняли, сказали, какой вы замечательный, поблагодарили вас за эти вещи. Вспомните все моменты ваше самочувствие. И вспомните свое самочувствие, когда вы увидели что-то плохое, или приняли что-то плохое, или сделали что-то плохое. Здесь совершенно очевидно по всем параметрам, по качеству жизни, по болезням, по работе внутренних органов, наши мысли и чувства, они отражаются на нашем здоровье. Это совершенно очевидно. Это очень серьезная взаимосвязь. Просто даже трудно представить, насколько это важно. И трудно иногда даже вызывает огромное удивление, как это не учитывается в своей жизни ситуация. В отношении страстей это другие ситуации, которые требуют, конечно же, более серьезного разговора, более серьезного вмешательства. Есть свои толкования у психологов страстей, есть свои толкования и в православии страстей, да, но в каждом из них есть совершенно четко понимание зависимости. То есть страсть – это зависимость человека. В православии это зависимость от каких-то греховных устремлений. Я не беру на себя смелость толковать все страсти, но зависимость от пищи, я уже говорил, это ситуация, которая очень серьезна. Она не видна. Но попробуйте вы отказаться, вот вы попробуйте просто отказаться от сладкого, от конфет, от сахара. И вы увидите на самом деле со стороны себя, насколько эта зависимость стала для нас всеобъемлющей и незаметной. А ведь мы достаточно часто выполняем все каноны поста, да, но оставляем для себя какие-то лазейки. Ну вот вроде бы сахар не запрещен, да, вроде бы вот конфетки вот не запрещены. И многие люди удивляются, вот пост проходит, да, а вот как-то вот не отражается это на состоянии здоровья. Вроде человек, ну, может быть, не главное, но хотел еще и понять и заметить, как у него вес изменяется, как у него вес снижается, а у него вес и не снижается. Ко мне часто приходят люди, говорят, я вот пост соблюдаю, да, вот, а знаешь, вот вес у меня как-то вот, друзья, товарищи, мы очень часто обсуждаем эти вещи. Я спрашиваю, ты скажи мне, пожалуйста, да, вот ты отказался от мяса, отказался от растительного масла, да, а как ты вот, значит, в отношении сахара? Только как, разрешено же? И вот 3-4 ложки сахара в день. Ну, хочется же есть, говорит он мне. Ну, вот эта ситуация же опять, которая показывает, что ты не контролируешь себя. Многие не контролируют себя. И я не исключение в этой ситуации. Огромное требовалось время, огромное требовалось время, чтобы отказаться от сладкого. И сейчас периодически тянет, и сейчас это борьба такая, знаете, вот очень серьезная. Идешь периодически в магазин, значит, и как одна продавщица шутит надо мной периодически, говорит, вот вы отойдите от витрины. Я говорю, что такое? Ну, видно, что у вас слюна капает, когда вы смотрите на сладкие тортики. И мы улыбаемся с ней и смеемся как таковой. Да, хочется, но эта страсть требует преодоления как такового. А насколько открывается сознание человека, когда он эту страсть преодолевает? Это ж какие-то фантастические вещи, когда удается преодолеть страсть к сладкому, идешь по магазину и с огромным удовольствием ощущаешь запахи свежего хлеба, запахи кондитерской выпечки, и ты понимаешь, что это прекрасно на самом деле, но это вот нельзя, потому что это вот страсть, с которой нужно бороться как таковой. Поэтому с медицинской точки зрения все это имеет просто колоссальное, однозначное значение в рамках соматического здоровья. Разрешите мне говорить с точки зрения вот именно врача, с точки зрения аспекта влияния этого на здоровье организма. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас вот слушатели интересуются, какой эффект оказывает на организм употребление в основном растительной пищи в течение долгого постного времени, и важно ли компенсировать отсутствие животного белка?
Уважаемые радиослушатели, это очень интересный вопрос о пользе вегетарианства, да, если мы так будем говорить, вот, о пользе. Дело в том, что исследований-то на самом деле о пользе вегетарианства не так уж и много. Хотя, казалось бы, для многих есть очевидные вещи, очевидное представление и понимание значимости соблюдения приема растительной пищи в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Огромное количество исследований показывает, что человек, который придерживается вегетарианства, у него значительно ниже уровень холестерина, у него значительно ниже уровень сахара. И теперь все мы с вами можем посмотреть на свои анализы и, увидев повышение холестерина и сахара, понять, насколько это очевидно. Но дело в том, что, вот как замечательно спрашивает нас радиослушатель, какой эффект длительное имеет это значение. Совершенно недавно появились только исследования, длительные исследования, хотя не длительные, тоже достаточно условно, это было исследование 6-летнее, насколько влияет прием только растительной пищи на длительность жизни. На длительность жизни, потому что по отдельным заболеваниям, да, есть вот позитивные моменты. Исследования, видите, очень сложные, потому что очень сложно подобрать одинаковые группы людей, одинакового возраста, в одинаковых условиях. Ведь люди могут употреблять только растительную пищу, но курить, употреблять алкоголь, это редко, как правило, потому что вегетарианцы за здоровый образ жизни в абсолютном представлении, да, но вместе с тем, ради правды, конечно же, если так сказать, наблюдение должно быть достаточно чистых экспериментов. И вот не так давно такое наблюдение 6-летнее удалось осуществить за группой христиан, которые вот придерживались принципа растительной пищи и вот на территории жили также ответвление, да, церковное, которое все-таки разрешало употребление мяса. И оказалось, что за период 6-летний смертность у людей, придерживающихся растительной пищи, была меньше на 12%. Ну, в общем, не сказать, чтобы кто-то ждал на 50 или на 100. Но вот как есть, это честные цифры. За 6 лет вегетарианцы имеют смертность на 12% меньше. Здесь в чем ситуация, которую мы должны понимать? Дело в том, что 30% здоровья человека зависит от генетики. Мы пока не можем генетику никак регулировать и контролировать. Это очень сложные вещи. Склонность к заболеваниям передается от человека к человеку, и все хорошо знают, особенно в прежние времена, в России, венское врачебное искусство, оно как раз было богато знания наследственности осознали родители, бабушки, дедушки, дети, и совершенно четко предполагали риск развития того или иного заболевания. Но это 30%, поэтому нельзя изменение образа жизни полностью контролировать все аспекты. Это комментарий к ситуации, когда я часто слышу разговоры и возражения о том, что, ну, знаешь, у меня есть знакомый, который пьет, курит и не соблюдает диету, ему уже там лет 75. А есть знакомая, которая не пила, не курила, соблюдала диету, и у нее в 60 лет случилось вот там какое-то онкологическое заболевание. 30% это генетика. Спрашиваю, а были там онкологические заболевания в роду, значит, вот у этой женщины? Ну, вот оказывается, что да, наследственность может прослеживаться как таковая. Поэтому здесь, опять же, очень много «но». Но если брать только один фактор, при близкой наследственности, люди живут в одном регионе, употребление растительной пищи в течение длительного периода приводит к снижению смертности на, значит, 12%. Кто-то из ученых делает такой вывод, что вот из этого исследования о том, что люди, придерживающиеся растительной пищи, живут в среднем где-то лет на 7-10 дольше, чем люди, не придерживающие растительной пищи. Но это уже такой вывод необоснованный, скажем так, абсолютно. Поэтому к нему нужно относиться очень условно. Исследование, которое было в 12%, оно вот за 6-летний период дается как таково. Ну, еще одно, может быть, вам покажется интересным сравнением. Ну, если покажется некорректным, то простите меня, пожалуйста, я не хотел здесь каких-то допущений и каких-то, может быть, некорректных сравнений. Ну вот совершенно недавно, возьмем 19 век в России. Средний возраст россиянина в 19 веке в России – это официальные данные. То есть это мы должны это понимать. Значит, 35 лет. Средний возраст человека. Но это не абсолютная цифра, потому что в то время очень низкая была детская смертность. Очень высокая была детская смертность. И огромное количество смертей было у людей до 20 лет. И ученые увидели, что если человек переживал возраст 20 лет, то у него в следующем прогноз жизни был где-то порядка там, 40 лет. То есть если взять людей, которые не умерли от инфекции в детстве, то у них средний возраст был порядка 60 лет. То есть это вот такой был порог. Если мы посмотрим на житие православных святых отцов в 19 веке, то у большинства из них возраст был 70-80 лет. То есть вот вам такой, может быть, еще косвенный показатель, насколько важным является соблюдение поста и православных канонов в жизни, в рамках продолжительности жизни человека. Вот человек в миру, да, и священник, и святые отцы имели разную длительность жизни как таковой. И еще под вопрос от нашего уважаемого радиослушателя, важно ли компенсировать отсутствие животного белка? Для людей, находящихся в период, для женщин детородный, для мужчин также активный, возраст в период продолжения своего рода. Да, это очень важно. Вот. И здесь, безусловно, такие продукты, как соя, да, значит, или все-таки добавление в питание рыбы, они являются достаточно эффективными, и, как показывает практика, это увеличивает продуктивность человека. Насколько это влияет на длительность жизни, пока мы не знаем, нет таких исследований, но на продуктивность его, умственную, физическую, да, то есть белок – это продуктивность, в основном продуктивность. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Тут, я думаю, у нас еще есть вопрос, а вредно ли строгое вегетарианство слушателей, но я думаю, тут, исходя из вашего предыдущего ответа, в принципе, понятно все должно быть нашим слушателям.
Если вы позволите, Полина Борисовна, мне кажется, и следующий вопрос, он очень интересен, потому что мы вот в предыдущем вопросе раскрыли как раз ситуацию влияние на жизнь, на продолжительность жизни, да, как таковую, на здоровье, да. А вот вредно ли строгое вегетарианство, мне кажется, здесь вот наш радиослушатель очень, так сказать, грамотно поставил этот вопрос, потому что ведь вред возможно понимать не только как длительность жизни, но и, скажем, влияние на физическую активность, да, влияние на умственную активность. И вот здесь я должен, конечно же, сказать, что здесь не так однозначны могут быть реляции, утверждения и так далее и тому подобное. Большинство признает и подтверждает, хотя, опять же, сравнительных исследований очень мало, но мне кажется, не очевидно, что люди, не придерживающиеся вегетарианства, физически они более крепкие, потому что у них более выражено и больше идет возможности на восстановление роста мускулатуры. Они более продуктивны умственно. Это не значит, что они психологически более здоровы, да, но умственно они более продуктивны. Они могут обладать большими способностями умственными как таковыми, потому что, естественно, мозг, который забирает на себя очень существенную долю энергии, да, в организме, он получает как таковой больше калорий. Поэтому, безусловно, вегетарианство – это на самом деле стратегия выживания, но не стратегия эффективности жизни. Поэтому человек, который занимается тяжелым физическим трудом, ему очень сложно будет придерживаться вегетарианства, наверное, на грани все-таки на грани нездоровья. Человек, который служит в армии, когда требуется колоссальная мобилизация и умственных, и физических, и психологических ресурсов, конечно же, там вегетарианство невозможно. Человек, который занимается спортом, да, также это все маловозможно на самом деле. Поэтому с точки зрения вреда, наверное, здесь ситуацию надо понимать, что люди, употребляющие мясо, они более продуктивны физически, умственно, да, в этой ситуации. Но с точки зрения ущерба для здоровья, эта продуктивность оборачивается как раз обратной стороной. Поэтому, если позволите, да, вот очень интересный вопрос. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос уже более такой конкретный. Является частым мнение о том, что соблюдение поста противопоказано при сахарном диабете. Так ли это?
Спасибо большое за интересный вопрос, уважаемые радиослушатели. При сахарном диабете нужно понимать, что в каждой конкретной ситуации есть за и против данные о соблюдении и несоблюдении поста. Но я имею в виду, конечно же, исключительно с медицинской точки зрения, когда мы говорим об аспектах диеты как таковой. Мы с вами хорошо знаем из наших бесед, что диабет делится на два типа. Первый тип – это, как правило, у людей молодого возраста до 35-40 лет. Это люди с нормальной массой тела. Это люди, у которых диабет начинается сразу с необходимости применения инсулина. Вот. У таких людей, к сожалению, если неправильно лечится диабет, могут достаточно быстро развиться те или иные осложнения – почки, сосуды и другие составляющие. Вот для этих людей обсуждение должно быть очень индивидуальным, потому что белок и комплексное питание для них очень важно для сопротивляемости организма. Они не могут себе позволить, допустим, значит, многие вещи из вегетарианства, потому что требуется контроль сахара и инсулина. А вот для людей с диабетом второго типа, это подавляющее большинство людей, это диабет, который развивается после 40 лет, это диабет, при котором, как правило, назначаются таблетки, а не инсулин. Инсулин назначается позже, если таблетки не работают. Это люди с избыточной массой тела и с ожирением. Так вот, для таких людей это не просто целесообразно. Для таких людей пост – это, ну, с медицинской точки зрения, спасение. В рамках как раз коррекции тех расстройств, которые приводят к диабету. У людей с диабетом второго типа все проблемы только в том, что рецепторы, ну, если так можно сказать, ну, косвенно, конечно, это немножко по-другому, ожирели, что они не пускают инсулин. И нужно освободить эти рецепторы. Освободить их можно только с помощью правильного питания и нормализации массы тела. Но у нас, к сожалению, очень часто идет борьба в совершенно другом направлении. люди не обращают внимания на питание, а спрашивают, какую бы таблетку выпить, чтобы сахар восстановить. И опять же, не прилагают усилий для борьбы с вот, страстью, зависимостью от питания как таковой. Поэтому здесь в зависимости от типа и вида, конечно же, есть очень четкие данные за и против. Спасибо большое.
Спасибо. Еще одно сомнение, распространенное среди верующих в преддверии поста, невозможность соблюдать пост при болезнях поджелудочной железы. Некоторые вот так и говорят прихожане, что стоит начать поститься, как начинает болеть поджелудка. Есть ли здесь взаимосвязь?
Спасибо большое. Действительно, вопрос очень часто обсуждается на приеме гастроэнтеролога. Он очень интересен. Я, как правило, начинаю в беседах со своими пациентами с понимания и с обсуждения диагноза поражения поджелудочной железы. Нужно признать, что хронический панкреатит, как самый частый диагноз, который существует у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, это диагноз, который предыдущие десятилетия, и ваш покорный слуга в том числе, ставили, к сожалению, необоснованно. Ну, такие были рекомендации, такой был уровень знаний, такой был уровень науки как таковой. За последние буквально 10 с небольшим лет очень серьезно пересмотрели подходы к диагностике хронического панкреатита и перестали ставить диагноз на основании сомнительных признаков. То есть, вот человек сделал УЗИ, это очень частая ситуация, и ему написали диффузные изменения в печени и поджелудочной железе. Я не знаю ни одного человека старше 30 лет, которому бы после УЗИ не поставили этот диагноз. Это просто, знаете, вот просто чуть ли не 100%, ну, может быть, там, 99%. Вот посмотрели диффузные изменения в поджелудочной железе, и сразу диагноз хронический панкреатит ставят. Это не имеет никаких оснований. Сейчас серьезным образом пересмотрели эти представления. И к чему это привело? Это привело к тому, что огромное количество людей ходит с диагнозом хронический панкреатит, а у них хронического панкреатита нет, потому что этот диагноз на самом деле очень редкий. Как показывает мировая статистика, встречаемость панкреатита, ну, может быть, случаев 50 там, на 100 тысяч населения. То есть в миллионном городе ну, реально пациентов с панкреатитом человек 500, может быть, да, там, ну, максимум 1000. А у нас, если посмотреть правде в глаза, то это, наверное, там сотни тысяч людей ходят с диагнозом хронический панкреатит. Поэтому здесь совершенно четко нужно понять, что здесь очень много неправды. Очень много неправды в этой составляющей. Это первое. Второе. То, что у людей действительно изменяется работа желудочно-кишечного тракта при переходе на питание во время поста, это правда. Это совершенно очевидно. Дело в том, что, как мы с вами хорошо знаем, в организме человека, ну, это самая частая причина, хотя может быть огромное количество других причин, их индивидуально нужно обсуждать, но я просто обсуждаю самые частые. В организме человека в желудочно-кишечном тракте живет микрофлора, микроорганизмы. Дело в том, что они всю историю человечества живут с ним. Микроорганизмы есть в кишечнике и животных, на самом деле, микроорганизмы. Это элемент, который стал неотъемлемой частью нашей жизни. И так получилось, что эти микроорганизмы, они в желудочно-кишечном тракте оказывают свои очень мощные функции, в том числе и функции, участвующие в пищеварении. И у людей, имеющих разное питание, есть свой профиль так называемого микробиома. Это сейчас называют вот весь комплекс микроорганизмов, которые живут в кишечнике человека. Человек, питающийся растительной пищей, у него один микробиом, потому что микроорганизмы натренировались на переработку овощей, фруктов, допустим. Да? У человека-мясоеда у него другой микробиом, потому что микроорганизмы привыкли к употреблению мяса. Вот. И самое интересное, что микроорганизмы, которые питаются за счет растительной пищи, они дают очень много полезных свойств организму. А микроорганизмы, которые питаются мясом, они дают очень много неполезных веществ, всасывающихся в кишечнике. То есть, опять же, это показатель здоровья и нездоровья. Так вот, человек резко, если перестраивает свое питание, у него резко происходит изменение функционирования многих систем. Моторики желудочно-кишечного тракта, то есть по-другому начинает работать кишечник. И кишечник, он работает в основном за счет клетчатки, за счет растительной пищи. Это основа основ. По-другому начинает работать микробиом, то есть микроорганизмы кишечника. И у человека начинаются различные дискомфортные ощущения. Боли, значит, там, вздутие живота. И многие, вот имея диагноз, скажем так, еще там давно-давно поставленный, сразу говорят, ой, у меня поджелудочная начинает болеть. Поджелудочная здесь ни при чем, абсолютно, в 99% случаев. Это изменение моторики на фоне изменения пищи. Конечно, в каждом конкретном случае надо обсуждать эту ситуацию. Но многие совершенно четко говорят, что в подавляющем большинстве случаев это все с течением времени утихает, проходит и не возникает такой связи. Что делать? Ну, во-первых, конечно же, как мы всегда говорим, ступенчатое вхождение в пост. Ну, не запрещается же до наступления поста потихоньку начинать готовить свой желудочно-кишечный тракт. Ну, не так, как это у нас традиционно бывает. Вчера это два десятка блинов, да, а на следующий день это вот совершенно другое питание. Ну, вы же понимаете, что не можем мы с вами сегодня пробежать кросс 10 километров, а завтра просто лечь. Завтра все разболится, и по-другому будет воспринимать организм физическую нагрузку со стороны сердца и мышц как таковых. Поэтому нужно быть очень деликатным в рамках ступенчатого перехода на пищу. Подбирать индивидуально продукты, какие переносите, какие не переносите как таковых. Поэтому взаимосвязь есть, она немножко более сложная, чем вот так простое объяснение поджелудочной железы. В подавляющем большинстве случаев это не опасно, но, конечно, если у человека есть выраженные симптомы, там интенсивная боль, тошнота, рвота, понос, повышение температуры, это повод для обращения за медицинской помощью, для того, чтобы не пропустить какое-то заболевание. Спасибо. Но это бывает редко. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Какая мера поста с медицинской точки зрения допустима детям-школьникам?
Спасибо большое за вопрос. Затрудняюсь, если честно, на него ответить, потому что у нас, вот знаете, так традиционно все-таки сложилось в России. Есть врач-педиатр, да, занимающийся детскими болезнями. Я все-таки врач-терапевт, гастроэнтеролог, который занимается взрослой категорией как таковой. Поэтому я прошу прощения, но вы мой ответ воспринимаете, так сказать, ну, просто как информацию. Наверное, целесообразно получить эти рекомендации у врача-специалиста-педиатра. Но вместе с тем, мое мнение как таково, я считаю, что детям пост скорее нецелесообразен. Особенно я вижу, какие нагрузки дети испытывают в школе. Честно говоря, я просто удивляюсь, как наши дети, они выполняют тот объем. Это просто что-то с чем-то, это невозможно. Я, имея степень доктора наук, не могу разобраться в огромном количестве, практически ни в чем не могу разобраться. Понятно, что наука далеко ушла во многих аспектах, но они проходят сейчас какие-то объемы, там, которые проходили раньше в институтах. И поэтому нагрузка у них просто дикая. Конечно, чем мы их можем поддержать? Любовью, вниманием, заботой. Но им нужна пища, калорийная пища. Конечно же, здесь ни в коем случае нельзя перекормить. Если он пьет газировку с утра до вечера и после школы каждый раз бежит за гамбургером, это неправильно, это нехорошо. Он должен нормально получить кусочек курицы, кусочек рыбы, да, значит, утром скушать тарелку овсянки или гречки, да, скушать суп, значит, там фрукты, овощи, яблочки. Но это все должно быть, белок они должны получать, в том числе растительные. Конечно же, если у детей они вот подростки, уже имеют свой взгляд на жизнь, есть свои глубокие убеждения, верования, то здесь это все преодолимо. Это все возможно, не составляет это большой нагрузки на организм. Я больше здесь, видимо, так опасаюсь, видя тот объем нагрузки, который они получают, чтобы не было дефицита витаминов и тех или иных нутриентов по питанию. Поэтому мое мнение здесь, оно, еще раз скажу, не истинное, абсолютно. Здесь нужно советоваться с врачом-педиатром, здесь нужно очень внимательно выслушать совет священника, Но мое мнение, что здесь должны быть наиболее либеральные подходы к посту. Спасибо.
Спасибо. Еще вот один такой животрепещущий вопрос. Это соблюдение поста беременными и кормящими женщинами.
Уважаемые радиослушатели, я думаю, что здесь не буду открывать истину. Насколько я знаю, если не заблуждаюсь, беременным и кормящим женщинам пост крайне не рекомендуется. Совершенно очевидно, потому что организм мамы здесь несет просто колоссальные нагрузки, и он должен питаться, конечно, здоровой пищей и в достаточном объеме. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну и уже в завершении программы, как всегда, ваше напутствие нашим слушателям.
Уважаемые радиослушатели, как и в предыдущих передачах, свое последнее, заключительное слово, правильно сказать, в каждом выпуске я посвящаю коронавирусной инфекции. И здесь особенно актуальным является, конечно же, обращение к нам, слушателям Свердловской области, Урала, средней полосы России, потому что, как мы видим, в европейской части страны, в Москве, Санкт-Петербурге, заболеваемость очень хорошими темпами снижается, у нас пока держится на достаточно высоком уровне. Нужно набраться терпения на 1-2 недели, терпение для соблюдения эпидемических мер, ношения маски и обработки рук, потому что через 2 недели, я надеюсь, уже ситуация будет, в общем, в более положительном русле развиваться. Поэтому берегите себя, не болейте, и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.